В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 30 января, вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова, а отвечать на все ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами час. 8 800 333 1706. Это наш прямой номер, вы можете нам позвонить. 8 800 333 1706. Также вы можете нам написать на сайт theos.fm и в Viber и WhatsApp. 8 977 850 0996. И сегодня мы начнем, как и всегда, в понедельник. По традиции мы начнем с нашего сайта theos.fm, но прежде чем мы начнем, я хочу еще раз поздравить Сергея Львовича с прошедшим днем рождения.
Спасибо.
И мы начинаем. Петр нам пишет: может ли человек принудить, заставить себя быть верующим? Что, если бы он хотел, но не может?
Видите ли, вера — это не столько вопрос самопринуждения, это вопрос капитуляции, это вопрос прекращения, наоборот, сопротивления. Когда человек признает свою немощь, свою неспособность, свою греховность, свою беду и сдается, капитулирует, предоставляет Богу себя спасать. Вот очень хороший пример есть у анонимных алкоголиков. У них есть 12 шагов. И шаг первый — мы признали, что наша жизнь вышла из-под контроля, и не помню буквальную формулировку, и что только сила большая, чем мы сами, может вернуть нам здравомыслие. То есть речь не идет о том, что он там могучую рукою там прилагает огромное усилие воли, непреодолимым усилием воли героический воин там что-то такое делает. Нет, речь идет о том, что человек признает, что его жизнь летит под откос, человек признает в данном случае, что еще немного он умрет под забором, и он признает, что ничего не может с этим поделать, что он полностью провалился, что он бессилен себе помочь. И он передверяет свою жизнь Богу. Вот моя жизнь теперь принадлежит Иисусу Христу. Теперь не я здесь хозяин. Я капитулирую и припоручаю мою жизнь Иисусу Христу. Вот он теперь владыка, он теперь хозяин. Это не акт такого самозаставления, это, наоборот, акт капитуляции, что я вот долго очень мучился, очень пытался все устроить по-своему, а вот с этого момента я отказываюсь это делать. С этого момента я просто сдаюсь, я просто припоручаю бразды правления Иисусу Христу. И это предполагает, что вера — это сверхъестественный дар Бога. И я обращаюсь за этим даром. Я прошу Бога, чтобы Он дал мне благодать, чтобы Он сверхъестественным образом воздействовал на мою жизнь, воздействовал на мое сердце, чтобы Он меня изменил. То есть вера — это не что-то такое, что я, стиснув зубы, делаю сам. Это ситуация, когда я сдаюсь, я капитулирую, я доверяюсь Иисусу Христу в том, что Он может и желает даровать мне спасение. Он может и желает изменить мою жизнь. Его Святой Дух может действовать так же и в моей жизни, как в жизни других людей. То есть вера — это вот этот момент капитуляции. И важно еще отметить, что вера — это выбор воли, это акт валящего разума. То есть это не переживание, не чувство. То есть иногда людям кажется, что быть верующим — это переживать какие-то мистические опыты. Ну, мистический опыт — это очень хорошо, это бывает, но это не обязательно. Вера — это прежде всего некое направление воли. Вот я капитулирую, я сдаюсь, я признаю, что Господом, владыкой, хозяином в моей жизни с этого момента является Иисус Христос, а не я. А я сдаюсь, предоставляю действовать Ему. я пересаживаюсь на заднее сиденье машины, за рулем Иисус Христос. Вот я ему припоручаю руководство моей жизнью.
Спасибо, Сергей Львович. Двигаемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий, извините, вот у меня даже уже два уточняющих вопроса к Сергею Львовичу. Ну, во-первых, вот все-таки по Евангелию Господь называет себя сильнейшим, который все-таки противоборствует против злых духов, засевших в человеке, как в диком доме, да, и их выгоняет, а не против самого человека, а иначе может сложиться, вот как у анонимных алкоголиков, что как бы Дух Божий, он одержит человека сильнее, а на самом деле это неодержимость веры, это первое. И второе, вот, мне кажется, Сергей Львович когда говорил, что вопрос, ну, любви к своей жене, это воли, да, и доброго или дурного отношения, то все-таки там есть упущение, потому что если презирать свою эмоциональность, которая в какой-то мере, ну, святых отцов женское начало в человеке, то это и есть тоже причина отношения плохого к жене.
Вы знаете, современная культура, она жмет на эмоции. И постоянно можно наблюдать, как люди расходятся, расторгают браки, потому что любовь прошла, завяли помидоры. Вот если помидоры не поливать, они завянут. Это неизбежно. То есть, если вы думаете, что помидоры — это такая самовоспроизводящая реальность, которая растет, и ничего с ним не надо делать, не нужно окапывать, не надо поливать, то они непременно и завянут, и очень скоро. А любовь — это, в том числе на эмоциональном уровне, это результат определенных внутренних усилий, определенных внутренних выборов, определенной воли. Я определенным образом решаю себя вести в этом мире и по отношению к вот этому конкретному человеку. Конечно, эмоции — это все очень хорошо, но они, знаете, вот они как там те помидоры, которые вырастут, если их нормально поливать, там, нормально за ними ухаживать. А 100% работающий психологический механизм, когда я с кем-то поступаю дурно, когда я с кем-то поступаю несправедливо, я этого человека начинаю ненавидеть. И наоборот, когда я с кем-то поступаю хорошо, даже там в какой-то момент, допустим, через силу, допустим, там, не знаю, другие люди меня достали, меня раздражают, мне не хочется поступать хорошо с ними, но я поступаю хорошо по заповеди, потом мое сердце смягчается, потом я начинаю уже видеть в этих людях какие-то достоинства, нечто привлекательное. И ставить на эмоции, ну, эмоции, они уйдут и достаточно быстро. Если их не работать над тем, что уже находится в нашей воле, о том, чтобы поступать по отношению к людям правильно. Вот когда Библия вот очень важную вещь говорит, которая выпадает из нашей культуры, что любовь, она проявляется в соблюдении заповедей. Когда мы проявляем заповеди по отношению к человеку, к любому, там, не знаю, члену семьи, там, сослуживцам, каким-то еще другим людям, мы, наши эмоции по отношению к ним следуют вслед за ними. То есть, когда мы, не знаю, там, кого-то оклеветали, например, там, наговорили про кого-то гадостей, то нам хочется, даже когда мы это вслух не проговариваем, что человек действительно оказался гадом и негодяем, и тогда мы оказываемся правы. И мы его начинаем ненавидеть. А когда мы ни про кого там гадости не говорим, наоборот, мы о человеке отзываемся хорошо, у нас к нему возникает сердечное расположение. То есть эмоции, они следуют за нашим поведением, за теми решениями, которые мы принимаем. И любовь в Библии — это прежде всего вот соблюдение заповедей. А когда мы поступаем по заповедям, эмоции, они приходят вслед за ними.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Владимир пишет нам. «Как быть, если на службах в последнее время все чаще смотришь на часы и думаешь, Так, но литургия оглашенных уже прошла. Скорее бы причастили и домой. Я вообще по жизни веду только замкнутый образ жизни. Живу за городом, в собственном доме с прислугой. В город езжу только по делам. Такой классический интроверт.
Ну, присутствие на богослужении, оно... Как вам сказать? Это проявление нашего послушания Господу. Господь сказал там, что... «Сие творите в мое воспоминание». Там, «Не будем оставлять собрание своего», что в Священном Писании верующий человек — это член общины. Это человек, который вместе с другими людьми прославляет Бога. И мы присутствуем в церкви, мы прославляем Бога, потому что таков наш нравственный долг — это хорошо, правильно, справедливо и должно прославлять нашего Владыку и Спасителя. Мы это делаем, потому что это правильно, а не потому, что нам это приятно, увлекательно и чрезвычайно интересно. Другое дело, что когда мы стараемся сосредоточиться на содержании богослужения, то уже уходит вот эта скука, вот это напряжение, вот эта измотанность. Но всякое бывает, мы по-разному себя чувствуем, у нас разная способность сосредоточиться, но можно это принести как дар Богу. Господи, я ради послушания Тебе вот делаю то, что Ты заповедал, хотя, да, у меня это наталкивается на внутреннее противление какое-то. Ну вот, знаете, пример, когда, там, не знаю, все мы работаем, у нас всех есть обязанности какие-то по работе, и мы эти обязанности по работе выполняем не потому, что нас это увлекает, не иногда увлекает там кого-то, увлекает кого-то нет, но мы их выполняем, потому что таковы наши обязанности. Точно так же у нас по отношению к Богу есть обязанности. Это очень хорошо, когда нас это увлекает, мы испытываем духовный подъем. Но когда мы их не испытываем, мы все равно этому следуем. Мы же не говорим, когда мы о своих рабочих обязанностях, что ну что-то мне вот скучно сегодня. Вот, вот вчера там, заседание какого-нибудь совета, оно было очень увлекательное, да. А сегодня что-то все скучные такие, сидят там, как-то все вяло, сонно. Ну пойду я отсюда, там, лучше чем-нибудь другим займусь. Мы же так не говорим, мы... Исходим из того, что у нас есть обязанности, мы их выполняем. Вот как христиане, у нас есть нравственный долг перед Богом прийти в церковь и ну, засвидетельствовать наше почтение просто, что прибыть перед Богом, выполнить Его заповедь.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы продолжаем наш эфир. Иван пишет нам: Сергей Львович любит приводить в качестве примера абсурдного морального запрета употребления в пищу майонеза. А как быть с таким понятием, как сквернодеяние? Например, православным, как пишет нам Иван, запрещается употреблять в пищу кровь животных. Во-первых, из мяса невозможно полностью убрать всю кровь. Во-вторых, из-за этого под запрет попадает гематоген и кровяная колбаса. Также запрещено есть мясо животного, которое было умерщвлено удавлением. В 63-м законе святых апостолов за такое полагается отлучение мирян, пишет нам Иван.
Честно говоря, абсолютно об этом не задумывался никогда. Вот все, что продается на торгу, ешьте спокойно, там, без исследования для спокойствия совести. Я как-то не вижу... Понимаете, православие — это не про кулинарию. Вот есть такая духовная практика, как пост, и она важная. Она ни в коем случае не является какой-то пустой диетой, но... чтобы мне там сильно как-то давили, что ты смотри, там чего-нибудь не съешь, какого-нибудь мяса с кровью. Ну, не знаю, я его и так не ем, не люблю его, но чтобы мне за это грозили отлучением от церкви, я это как-то не припомню. Это как-то совершенно не в центре духовной жизни лежит. Каждое воскресенье хожу в церковь, слышу проповеди о том, как надо возрастать в любви к людям, о том, как надо стремиться познавать волю Божию из Священного Писания, о том, как надо вести духовно сосредоточенную жизнь, вот о том, что мясо с кровью, там самое страшное это съесть, я вот как ни разу не слышал.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Александр пишет нам. Здравствуйте, слышал, что для врачевания греха требуются три вещи – осознание, раскаяние и исповедь. Заметил за собой следующее. Когда я перегну палку в отношении своей жены, то есть обижу ее словом или делом, то вскоре моя совесть начинает меня укорять, грызть, мне становится тяжело на душе, я испытываю настоящую душевную муку, как следствие сожалею о содеянном». После примирения на душе становится легче и воцаряется душевный мир. В другом же случае, когда я впадаю в блудный грех, смотрю блудные фильмы, то я не чувствую отвращения к этому греху. Да, умом я понимаю, что так делать нельзя, таким образом я счастлив не буду, но такой силы раскаяния или раскаяния как такового вообще я не ощущаю, как это было в отношении к жене. Почему так получается? То есть почему в одном случае моя душа болит и томится от содеянного греха, а в другом я только осознаю грех умственно, но раскаяния нет. И как поступать, дабы уврачевать недуг отсутствия? Как поступать, дабы уврачевать недуг отсутствия раскаяния?
Ну, это скорее пасторский вопрос, но я бы заметил, что, конечно, обидеть жену как живого человека, который от вас зависит, это намного более тяжкий грех, чем там, эти несчастные, неприличные фильмы смотреть. Хотя и их смотреть ни в коем случае не стоит. Но это разные по тяжести деяния просто, и поэтому вы их воспринимаете, естественно, как разные по тяжести. Конечно, обидеть живого человека намного, намного хуже, чем смотреть неприличные фильмы. Но, конечно, вам, если вы женатый человек, то вам нужно просто больше внимания уделять жене и не тратить ваше время на все эти гадости.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Олег пишет нам: «Все потери, которые я должен понести ради веры, куча запретов и так далее, реальны. Приобретение, загробные блаженства, иллюзорны. Похоже, это плохая сделка».
Какие потери человек может понести ради веры? Вот если бы у нас были, там, мы жили в эпоху гонений, и быть христианином значило нарываться на муки и смерть, как это было иногда в нашей стране, как это в других странах есть сейчас, то да, можно говорить о потерях. Или хотя бы человек несет какие-то потери там корпоративные. Вот сейчас эта тенденция приостановилась, слава богу, после этих выборов. Но раньше было, да, открытым христианином в корпоративной среде было напряжно, могли, как этот гендиректор Mozilla, он был вынужден уйти со своего поста из-за того, что он как-то пожертвовал какие-то деньги на кампанию в поддержку естественного брака. Но мы-то что теряем? Вот если речь идет о том, что быть христианином значит отказаться от того, чтобы, будить, еще какие-то делать вещи подобного рода, так, понимаете, это, в любом случае крайне нездоровый образ жизни. И христиане, как показывают многократные вообще исследования, причем не имеющие отношения к христианской апологетике, это просто исследуют врачи, психологи, каковы факторы человеческого благополучия. И вот религиозная вера активная, когда человек член церкви, не просто заявляет, а именно живет церковной жизнью, это один из важных факторов человеческого благополучия. Верующие люди, они более счастливы, более здоровы, более благополучны, чем в среднем по стране населения. На самом деле христианская вера, она приносит благословение уже здесь, на земле. То есть наша цель не на земле, наша цель на небесах. Но когда человек повинуется Божьим заповедям, по крайней мере, прилагает усилия к этому, его жизнь более цельная, более здоровая, более счастливая уже здесь, на земле. То есть никак нельзя сказать, что стать христианином в условиях, когда нет, конечно, гонений, стать христианином в условиях гонений, это без гонений, это чего-то лишиться, там, как-то свою жизнь обеднить. Нет, ровно наоборот. Ровно наоборот. Уже здесь, на земле, жизнь христианина более благополучна. Хотя, конечно, еще раз подчеркну, цель христианской веры не в том, чтобы вот нам здесь, на земле, быть благополучными, это как получится, это не гарантировано. Наша цель на небесах. Но, вообще говоря, если смотреть о том, как христианская жизнь влияет на жизнь здесь, на земле, делает ее более благополучной в общем и целом. При этом люди, которые эти исследования проводят, они по большей части неверующие, и они находят какие-то вполне посюсторонние, вполне земные объяснения, типа того, что да, человек ведет более здоровый образ жизни, человек имеет такую эмоциональную поддержку со стороны своих единоверцев, у него есть чувство осмысленности его жизни. Все это понятно, но факт тот, и это установленный факт, что в условиях отсутствие гонений, жизнь христианина более благополучна, чем жизнь неверующего. То есть ничего реально в своей жизни не теряет.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Theos.fm, наш сайт, напомню. Кирилл пишет нам. Можно ли уходить из храма до конца литургии, если пришел только на исповедь?
Вы знаете, это скорее пастырский вопрос. И лучше об этом, конечно же, говорить со священником в этом храме. Потому что он должен знать, ну, ваше состояние, там, вашу конкретную ситуацию, духовную и физическую. Потому что, ну, бывает, человек там физически немощен. Ему просто... Для него это огромный подвиг отстоять всю литургию от начала до конца. Бывает человек, абсолютно крепкий юноша, который... для которого это абсолютно несложно. То есть это конкретная ситуация, которую надо, конечно, конкретно обсуждать со священником.
Спасибо, Сергей Львович. Олег пишет нам. Не является ли попытка передать тексту не буквальное в кавычках толкование просто попыткой уйти от факта, что написана явная чушь?
Видите ли, был какой-то литературный персонаж, который все время говорил прозой, только вот он не знал, что это проза. Вот. И он, когда это обнаружил, удивился. Вот мы очень часто говорим не буквально, мы очень часто говорим аллегориями и метафорами, только мы вот не отдаем себе в этом отчет. Например, не знаю, там, наши деды воевали с фашистским зверем. Это метафора. Потому что на самом деле зверь буквально — это крупное хищное животное. И когда кто-нибудь, не знающий русского языка, начнет у вас спрашивать, каким же образом они воевали со зверем, когда зверь — это крупное хищное животное, каким образом миллионы людей могли воевать там с крупным хищным животным, какое бы оно ни было крупное, какая-то полная, какую-то чушь вы говорите, и как зверь, то есть животное, может быть фашистским, там фашистские убеждения могут быть только у людей. Но мы все понимаем, о чем идет речь. И кто такой фашистский зверь? Это метафора для обозначения там нацистской армии. Или человек постит фотографию своего котика и говорит, а вот Васенька, он очень хитрый зверь. И мы говорим, ну какой же он зверь, потому что зверь — это крупное животное, хищное. А Васенька, он может и хитрый, но не очень крупный. И у нас не возникает такой мысли, потому что, ну, естественно, мы понимаем, что имеется в виду, что он зверь в ироничном смысле. Более того, научно-популярная литература, даже научная литература вообще полна небуквального языка. Читал, ну, пытался читать, не понял ничего, читал статью по астрофизике, и там написано, что Вселенная, она плоская, а вакуум в ней тяжелый. Ну, вот ученые, они умеют что-нибудь такое сказать, ну, типа тяжелый вакуум. И понятно, что при буквальном понимании тяжелый вакуум — это, ну, чушь, ну, не бывает. Вакуум — это пустота, а пустота тяжелой не бывает. Но, очевидно, это в переносном каком-то смысле. Если мне ученые начнут рассказывать про тяжелый вакуум, я им скажу, ну, чушь же вы говорите, товарищи ученые, не бывает вакуум тяжелый. Они мне очевидно скажут: знаешь, ты не понял просто языка, но это надо понимать не буквально. Ну или там, не знаю, Докинс пишет про эгоистичный ген. Эгоистичность — это личное качество, ген — это вещество, он эгоистичным не бывает. Докинс говорит чушь, с чем мы его и поздравляем. Но, конечно, мы понимаем, что он говорит на самом деле не чушь. Он говорит очень спорные вещи, но достаточно осмысленные, потому что он имеет в виду под эгоистичным геном там нечто другое. Вот это нужно там подробнее смотреть, но он не буквально говорит. То есть мы все постоянно говорим не буквально. И вот Библия тоже, она достаточно часто говорит не буквально, она использует различные литературные формы, литературные жанры для того, чтобы нам нечто сообщить. И очень часто именно не буквальное понимание является вполне разумным.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Александр пишет нам: «Поправьте, если я неправильно понял суть. Подаяние записок о здравии и упокоении на литургии есть не что иное, как заочное причащение». То есть соединение человека или души со Христом. Но если человек не ходит в церковь, не молится или не ходил в церковь и не молился, то соединиться заочно здесь или там, на небесах, он не может, а поэтому подавать записки нет смысла.
Вы знаете, на литургии совершается моление, жертвоприношение за членов церкви, конечно. И поэтому может быть такое, что в храме будут не принимать записки за людей, которые вообще не были крещены. Другое дело, что мы можем молиться за всех человеков. Вообще нам в Библии сказано, что мы молились за всех человеков. То есть никого не следует лишать молитвы. Там молитва может быть разной, и она может быть в одном случае церковной, в другом случае келейной, но нам всегда стоит молиться о всех.
Спасибо, Сергей Львович. Игорь пишет нам: почему некоторые святые шли на убийство за веру, а как же заповедь «не убий»?
О ком идет речь? Я не припомню святых, которые шли на убийство именно за веру. Есть святые воины, святые стратеги, святые военачальники, но они-то шли, они совершали свое государственное служение, которое, значит, на них возложено было промыслом, но они не шли именно за убийство, на убийство именно за веру. То есть вот, не знаю, там, допустим, очень хороший полицейский, который выполняет свое служение как должно и по ходу дела стреляет в бандитов, он может быть хорошим христианином, и тут нет такого противоречия, поскольку начальствующий, как написано в послании к римлянам, не напрасно носит меч, отмститель в наказание делающему злое.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Максим пишет нам: как относиться к разоблачениям отца Андрея Кураева?
Вы знаете, с большой очень осторожностью, потому что в некоторых случаях твердо установлено, что это неправда. В некоторых, не во всех. Вот есть у нас поток каких-то анонимных рассказов, которые мы не можем проверить по причине их полной анонимности. Анонимно, ну, все что угодно можно писать про кого угодно. И в некоторых случаях, не про все эти рассказы, но в некоторых случаях установлено, что это точно неправда, что бросает сильную тень на все остальное. И поэтому для того, чтобы рассматривать какие-то свидетельства, они должны быть не анонимными по меньшей мере, чтобы выступил какой-то человек, и он с этими свидетельствами от себя лично выступил. Когда анонимно что-то распространяется в интернете, ну, это, как сказать, я видел очень много всяких анонимных рассказов, и что же можно сказать про анонимные рассказы? Это может быть полной выдумкой, это может быть неполной выдумкой. И до тех пор, пока человек не выступит с открытым лицом и не скажет: я свидетельствую, что произошло то и то, тут даже и говорить не о чем. А когда мы в потоке всяких анонимных сообщений находим, что часть сообщений является точно ложными, это установлено, ну, это еще сильнее побуждает нас проявить большую очень осторожность.
Спасибо, Сергей Львович. Алена пишет нам: может ли христианин играть в компьютерные игры?
Вы знаете, как апостол Павел говорил, что все мне позволительно, но не все полезно. То есть, в принципе, может. Это не является грехом само по себе. Другое дело, что это может быть связано с двумя проблемами. Во-первых, бывают разные компьютерные игры, и бывают компьютерные игры, имитирующие какую-то беззаконную жестокость. Вот то, что недопустимо в принципе совершать в реальной жизни, этого не надо совершать в играх. То есть я понимаю, там человек в компьютерной игре является воином и сражается со злодеями. Ну, в принципе, может быть морально непредосудительным сражаться со злодеями. Ну, или человек является рыцарем, и он сражается со всякими чудовищами, орками, троллями, драконами и прочими, значит, чудовищными гадами, что тоже может быть морально непредосудительно. Ну, вот благочестивый рыцарь избавляет жителей деревни от дракона, тоже очень угождает Богу. Но бывают игры, в которых человек совершает нечто, что в реальной жизни было бы предосудительным. Вот этого делать и в играх не надо. И вторая проблема — это когда человек полностью погружается в игровой мир настолько, что это препятствует ему выполнять обязанности по отношению к Богу, себе и ближним. Есть даже такое понятие «компьютерная вдова», когда мужчина не выполняет своих обязанностей по отношению к семье из-за того, что он проводит очень много времени в играх. И вот это определенная бывает проблема, это определенная бывает зависимость. И как только компьютерные игры начинают конфликтовать с моими обязанностями по отношению к другим людям, это превращается в грех, это превращается в проблему. Пока человек просто, ну вот, так устроен человеческий мозг, что человек не может круглосуточно работать, а просто вот там желает отдохнуть и пойти там погулять по Скайриму где-нибудь, ну, это само по себе не является грехом.
Спасибо, Сергей Львович. Леонид пишет: «Как-то смущает, что так мало людей осознанно ходит в церковь. Как к этому относиться?»
Ну, как Христос говорит, не бойся, малое стадо. И вообще не говорится, не утверждается ни такого обещания в Священном Писании, что благочестивые христиане, которые будут ходить в церковь, будут составлять большинство все время. Это совершенно нормальное положение дел, когда благочестивых людей, ревностных людей меньшинство. И это никак, естественно, не подрывает Священное Писание, потому что Священное Писание, оно описывает именно вот такую ситуацию, что мы там широки врата и пространен путь, а вот путь в жизнь, он напротив узок, не бойся, малое стадо. И если мы вспомним, с чего все начиналось, то христианство выросло вообще из очень небольшой группы людей.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Павел пишет нам: «Случайно узнал, что во время исповеди у меня был включен транслятор в мобильном приложении. Знаю, что в храме снимать нельзя. Исповедь считается действительной?»
Значит, исповедь считается действительным, она определяется вашим намерением. То есть вот с какой целью вы вообще пришли в храм на исповедь? Если вы имеете намерение раскаяться в своих грехах, если вы имеете намерение исправить свою жизнь, то, безусловно, ваша истина, ваша исповедь реальна. Другое дело, что если вы пришли на исповедь с тем, что, ну, с какой-то другой целью, это куда-то транслировать зачем-то, то уже нет. Вот это зависит от вашего намерения.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам: Здравствуйте. Новый Завет начинается святым благовествованием от Матфея. В первой главе с 21 стиха сказано: «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». То есть я понимаю, пишет нам Вова, что пророк сказал, что люди этого родившегося через деву назовут Бог. И люди это сделали. Так понимает Вова. Иисуса назвали одним из трех богов, как в Боге Троице, пишет Вова. Назвали Иисуса Богом. Хотя сам Иисус везде называет себя Сыном Человеческим. Вопрос, зачем Иисусу приписывать, чего ни Иисус, ни пророк о нем не говорил.
Священное Писание постоянно отождествляет Иисуса с Богом. И, конечно, было бы крайней безграмотностью говорить, что Иисус один из трех богов. Библия говорит о том, что есть только один Бог. Но когда мы открываем Священное Писание, внимательно читаем, мы обнаруживаем, что Иисус есть Бог. И о нем постоянно говорится, как о Боге. Причем библейский язык, он так построен, что этого вывода избежать невозможно. То есть буквально с каждой страницы Библии, особенно если мы читаем Библию, мы знаем ветхозаветный контекст, Библия постоянно, упорно, многообразно, самыми разными способами указывает на то, что Иисус Христос — Бог. Отец, конечно, Бог, и Святой Дух — Бог. При этом нет никаких трех богов, есть только один Бог. И вот Библия поэтому указывает нам на такое учение, как Троица. И оно может быть нам непонятно, оно может быть у нас не укладываться в голове, но это как раз нормально совершенно, потому что речь идет о реальности, которая наше понимание превосходит. И достаточно естественно, что Бог превосходит наше понимание, это то, что мы могли бы ожидать.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав.
Добрый день.
Это, наверное, вы меня слушаете, да?
Да, это мы вас слушаем.
Ну, я вас тоже потихонечку. Значит, Сергей Иванович, ну вот насчет Троицы, у меня к вам два вопроса в одном флаконе. Значит, ну вот, как вы знаете, христиане ведь у нас не являются изобретателями икон и вообще изображениями святых, и потому что задолго до них иконографию и, значит, соответствующую символику придумали и глубоко разработали древние египтяне. И вот один из самых заметных символов является у них так называемый египетский крест, и его называют Анк. Он является символом жизни и возрождения, одновременно персонификации бога Осириса, который является у нас хозяином иного мира. Почему? Потому что считается, что именно он сначала умер, а потом воскрес. Вот. В этом самом кресте вместо верхней черточки изображается петля. И поэтому, значит, при наличии у вас, ну, не только у вас, вообще у христиан, богатого и воспаленного воображения, вы там увидите пиктограмму человека, как бы распятого на Т-образном кресте. Вот, отсюда все разговоры, толкование креста как Т-образного, того креста, на котором Иисус был распят, якобы. Вот, то есть мы видим, что такое христианское распятие – это антропоморфизация, то есть очеловечение египетского креста Ангха, который является символом, первоисточником жизни и возрождения. Это вот первая часть моего вопроса. А второй, значит, как раз вот непосредственно по поводу Троицы. Значит, у нас, как вы знаете, и в мире, и в России тоже есть специалисты по египтологии. И вот они выявили, что каноническая иконография бога Осириса обычно подразумевает наличие там изображений еще двух персон, конкретно двух женщин, Исиды и Нефтиды. Хотя, по сути, это одна и та же женщина, представленная в двух разных ипостасях, то есть это Исида. Исида у нас персонифицирует право на трон, а Нефтида – это персонификация домохозяйки. Вот. Ну, поскольку христианство и символизм его, и все остальное, в общем-то, я неоднократно на это указывал вам, очевидно, вторичные, то евангелистам ничего не оставалось, как пользоваться тем, что было создано до них. И иконография Осириса была ими переосмыслена, в результате чего распятие одного персонажа, Иисуса, было дополнено двумя фигурами разбойников. То есть вместо Осириса Иисус в образе целителя, избавителя, так сказать, всего и всех. А по бокам вместо женщин разбойники. При этом одному из них, из этих разбойников, Иисус-целитель позволяет сопровождать его в раю. А это у нас отсылка, аллюзия на супруга Осириса Изиду, которая тоже там бывала, в этом самом раю. Вот. И еще последнее. Я вот подозреваю, что знаменитая троица Андрея Рублева тоже имеет своим первоисточником ту же самую иконографию Осириса Изиды, где одна фигура плюс две. Еще и вспомните, что две фигуры там тоже, извините, женоподобные. Вот такие, такая вот у нас иконография. Спасибо, ну, троица, ну, я имею в виду.
Что бы я на это сказал? Знаете, по-моему, у нас уже заходила об этом речь. Есть известный достаточно анекдот про то, как один человек другому говорит. Вы знаете, вот сосед выиграл в лотерею «Мерседес». Ой, и со мной была вот точно такая же история, только не в лотерею, а в карты. Не выиграл, а проиграл, и не «Мерседес», а 3 рубля. Ну вот, очевидно, это не совсем точно такая же история. И это предполагаемое изображение Осириса — это совсем не изображение Троицы. Что касается заимствований, скажем, живописных каких-то жанров, каких-то символов, я тут не вижу проблемы совершенно, потому что живописное... Представьте себе, человек приходит в христианство, и он приносит в христианство в том числе свои навыки художественные, свой художественный стиль. Он рисует так, как он умеет рисовать. Там, человек, который приходит там, не знаю, в христианское издательство и рисует иллюстрации к христианским книгам, он рисует так, как его научили в художественном училище. Какой-нибудь античный художник, который приходил и украшал церкви после легализации христианства, это был человек, который научился в античной традиции, был продолжателем этой античной художественной традиции. То есть то, что христианское искусство является продолжением языческого искусства, это абсолютно естественно, а откуда еще? Откуда еще возьмутся художественные навыки, художественные средства? Поэтому то, что будет какое-то сходство на уровне изображений, это абсолютно понятно, это технически, поскольку, ну, конечно, люди, которые приобрели художественные навыки там, в своей дохристианской жизни, они их же и будут употреблять. Что касается аналогии, что вот между ангхом и крестом, там, Т-образом, понимаете, то, что римляне распинали на крестах, то, что, которые вот имели форму буквы Т, там, и то, что Иисус был распят, это вот то, что нам известно за пределами всяких разумных сомнений. Абсолютно никто из тех, кто в теме, не оспаривает, что Иисус существовал как реальное историческое лицо, и не оспаривает, что римляне людей распинали на Т-образных крестах. Видимо, именно так Иисус был распят. Вот это установлено со стопроцентной уверенностью на уровне науки. Это не имеет отношения к вере никакого. Это имеет отношение к исторической науке. Что Иисус был распят на кресте. Поэтому говорить о том, что сам крест это вот там позаимствован у египтян, это уже на этом фоне совершенно невозможно.
Спасибо, Сергей Львович. Алекс нам пишет, может ли христианин брать микрокредиты?
Ну, это крайне безрассудный христианин в таком случае, поскольку там абсолютно грабительские условия, и залезать в эти микрокредиты, при которых ты там взял 5 тысяч до зарплаты, а через 2 месяца должен отдать 50 тысяч, это абсурдно, и эти злодеи, они сидят и ловят каких-то либо абсолютно безответственных людей, которые не желают знать, что будет завтра, они там сегодня хотят выпить, либо ну, каких-то больных людей, которые, да, вот у которых там сильная зависимость химическая. Поэтому ни в коем случае не следует иметь дело с этими злодеями. И недавно, кстати, патриарх даже призывал принять закон, который бы все эти микрокредиты запретил. Но пока закона такого нет, нужно только проявлять личное благоразумие и никакого дела с ними не иметь.
Спасибо, Сергей Львович. Игорь пишет нам, как быть с поступком Феодосии, совершившей зверский самосуд над инакоборцем?
Ну, неправильно она поступила, что сказать. Нельзя совершать самосудов, особенно зверских, суд и наказание злодеев, когда это необходимо, должно совершать государство по своим законам, а мы никаких... у нас таких полномочий нет. То есть любое насилие, которое необходимо бывает для поддержания закона, для обуздания там, преступников, это дело государства. Этим должны заниматься государственные люди в рамках своих полномочий. А нам, как обычным гражданам, это ни в коем случае не заповедано.
Спасибо, Сергей Львович. Виктор пишет нам. На этот широкий путь, зла, люди ведь выбирают по свободной воле. Это не Бог так решил.
Конечно. Человек выбирает по своему собственному выбору, по своему собственному произволению тот или иной путь жизни.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам. Вопрос о пребывании здесь, как я и мы, как по ту сторону от земной жизни. Здесь на земле у нас есть испорченная воля, и из-за этого мы можем выбирать не то, что правильно в глазах Бога. На самом деле и для нас это неверно. В этом мире мы пребываем в выборе, ведь личность, как я, выбирает. И любой может ошибаться по причине несовершенства этого мира и испорченной воли. Вопрос. Если небеса — это абсолютно верное и чистое в глазах Бога, и в мои мысли ничто другого, кроме божественного, не войдет, и те другие тоже мыслят лишь одно угодное Творцу, а значит и мне. Почему в том небесном мире нельзя сказать «мы», если любой другой является абсолютным благом для любого ближнего и подчинено одной личности Бога-Творца? Вот такой вопрос. Ведь там точно мы из одного тела и в теле.
Ну, если я правильно понял вопрос, то небеса не предполагают какого-то слияния всех людей. На небесах каждый человек будет сохранять свою личностную уникальность. Вот христианское представление о блаженном по смерти — это ни в коем случае не растворение, не утрата личности каким бы то ни было образом. Христианское представление о посмертии — это мы, как апостол говорит, всегда с Господом будем. То есть будем мы как личности, и мы всегда будем с Господом. То есть мы как личности никуда не растворимся, не исчезнем. Более того, праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. То есть они сохранятся, и более того, человеческая личность раскроется, она будет исполнена небесной славы. Христианство, оно в этом отношении глубоко персоналистично. Оно не говорит ни о каком там растворении, напротив. Напротив, каждый из нас останется уникальной личностью, останется навсегда, поскольку каждая эта личность любима Богом. Бог устанавливает с нами личные отношения, он не собирается нас никуда растворять. Мы останемся каждый в своей личностной уникальности.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время подходит к концу. Спасибо всем, кто нам пишет, кто звонит, кто просто нас слушает. Если вы хотите послушать нас еще раз в записи, то theos.fm — это наш сайт, там есть все записи наших эфиров. И мы вернемся к вам через неделю, в понедельник. И до новых встреч. Хорошей вам недели.
До новых встреч. Большое спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.